Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Мое сердце переполнено благодарностью Богу за нашу группу прославления. Не знаю, как вам, но я очень рад, что они ведут нас в поклонении Богу. Сегодняшняя проповедь называется «Самая великая драгоценность». Самая великая драгоценность. Иисус действительно родился для того, чтобы умереть. Приближалась кульминация Его жизни, и все главные игроки уже заняли свои места. Были те, кто присоединился к Иисусу на пути в Иерусалим. Еще будет немало людей, которые встретят Его у входа в город, когда Он торжественно въедет в Иерусалим на осле. Ну а сейчас народ стекался в город, чтобы пройти ритуальное очищение перед Пасхой. Храмовая гора наполнялась праздничной суматохой. Велась оживленная торговля животных. Тут и там можно было услышать иностранную речь, и также тут и там был смех снующих детворы. Первосвященники в этот момент готовились к совершению самого важного обряда в году. В общем, все вроде происходило, как в обычные пасхальные дни, но в то же время в воздухе витала напряженность. Люди перешептывали и спрашивали друг друга: «Слушай, а будет ли Иисус на празднике? Ты слышал, говорили, что Иисус буквально несколько месяцев назад воскресил Лазаря на четвертый день. Ты слышал об этом? Да ты что, не может быть!» Люди перешептывались, говорили друг другу о том, что должен ли быть Христос или нет, ожидая, предвкушая, что эта Пасха будет особенной. С одной стороны, народ интересовался, появится ли Иисус на празднике. С другой стороны, религиозная верхушка дала приказ на Его арест. Синедрион и первосвященники вменяли Христу богохульство и подстрекательство к бунту. Пожалуй, за последние месяцы чудо воскресения Лазаря стало как кость посреди горла у начальников иудейских. Даже враги Христа не смели отрицать реальность воскресения Лазаря. И тогда они решают: мы должны убить и Христа, и Лазаря. Это фон того, о чем мы будем сегодня читать. Это фон, это контекст событий, о которых написано в 12 главе и далее. Откройте, пожалуйста, 12 главу Евангелия от Иоанна. И мы будем читать с 1 стиха по порядку. Я не буду сразу читать весь текст, вы будете просто следить за мной. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава. Мы уже с вами ближе к концу. По-моему, уже даже экватор прошли Евангелие от Иоанна. Итак, 12 глава Евангелия от Иоанна с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи, скорее всего, это была последняя суббота до Пасхи, пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых». Итак, в первом стихе, из первого стиха мы узнаем, что Господь пришел в Вифанию. Господь пришел в Вифанию. Каждый приход Христа в какую-то местность означал приход Христа в чью-то жизнь. Послушайте, это очень важно с самого начала понять. Иисус не ходил то и дело с одного места на другое просто ради того, чтобы ходить. Каждый раз, когда Христос шел из одного места в другое место, Он шел с целью прийти в чью-то жизнь. В мозгу у Сына Божьего, в голове у Сына Божьего были люди, Он думал о людях, Он думал о погибших овцах дома Израилева. И в этот раз в разуме Божьем пульсировало: «Я должен спасти людей». Иисус приходит в Вифанию. И, вы знаете, на каждый приход Христа люди по-разному реагировали. Люди по-разному реагировали на приход Христа. В этой истории несложно заметить 5 разных реакций людей на приход Христа в их жизнь. Во втором стихе написано, что Марфа служила Христу. Иисус пришел, и Марфа служила Христу. В третьем стихе Мария ценила Христа. С 4 по 8 мы видим, что Иуда Искариот негодовал в адрес Христа. В 9 стихе описано, как иудеи любопытничали. И в 10 и 11 стихе первосвященники ненавидели Христа. 5 реакций. Марфа служила Христу, Мария ценила Христа, Иуда негодовал в адрес Христа, иудеи любопытничали, а первосвященники ненавидели. 5 разных реакций. Но мы успеем подробно сказать только о 2, либо о 3, как Бог даст возможность. Все эти реакции, послушайте, все реакции, которые описаны в Писании, а в Писании очень много разных реакций людей. То есть мы читаем разные события, особенно если это события, связанные с жизнью Христа. Мы видим разных людей, разный характер у людей и разное отношение ко Христу. Так вот, сегодня отношение не изменилось. Люди не изменили своего отношения, поэтому то, что было 2000 лет назад, актуально и сейчас. Когда мы читаем и изучаем то, как вели себя люди в отношении Христа, мы можем с вами узнать там себя, узнать наших соседей, наших родственников и сделать определенные выводы. Поэтому сегодня пускай каждый из нас задаст себе вопрос, как я отношусь ко Христу? Как веду себя каждый день в ответ на приход Христа в мою жизнь? Вы знаете, да, Христос каждый день приходит в вашу жизнь. В луче солнца, с каждым вздохом кислорода, с каждыми благами, в радостном смехе детей, в Слове Божьем. Христос приходит в вашу жизнь. Понимаете ли вы это, цените, или вам все равно? Ну, давайте посмотрим, как это было там. В Евангелии от Иоанна. 6 дней отделяло Христа от креста. В тот момент, когда он пришел в Вифанию, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1 стих, 6 дней, финишная прямая. 6 дней Иисус будет висеть на кресте. И вот в Вифании самые близкие и дорогие Христу принимают его с радушием. Посмотрите 2 стих. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Вы помните, я сказал, что Синедрион уже дал приказание, что если кто узнает, где находится Христос, они должны были тут же сообщить и доложить им. Об этом написано в 11 главе, 57 стих. Посмотрите, последний стих 57 главы. Там так и написано. Они должны были, было приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Поэтому всякий, кто не докладывал об этом, где находится Христос, автоматически становился преступником или противником, или врагом религиозной системы и верхушки. Когда Лазарь, Марфа и Мария встретили Христа, они автоматически стали врагами всех лидеров, фарисеев и саддукеев, в том числе первосвященника. Итак, во втором стихе мы читаем, там приготовили ему, то есть Христу, вечерю, или правильное ударение, вечерю. Вечеря тогда считалась главным приемом пищи, как у нас обед. И пригласив Иисуса на обед, они хотели выразить любовь и благодарность за воскресшего Лазаря. Это ясно, это понятно. 2 месяца назад Иисус пришел, поднял из смерти брата. Теперь Иисус вернулся, семья хочет воздать благодарность. Было бы ненормально, если бы они не заметили, что пришел Иисус Христос. Конечно же, они устроили пир, они устроили вечерю, они устроили обед. Если бы вы оказались на подобном обеде, на котором чествовали Христа, то вы бы увидели людей, возлежащих на полу. Вы знаете, да? Тогда, ну, наверное, сейчас, столом служил пол. И все приглашенные, опираясь на локти, возлежали таким вытянутым полукругом или в виде подковы. Ноги были в противоположную сторону от стола, все опирались на локти и лежали на этой вечере. Много ли было людей на том обеде, мы не знаем. Но как минимум Иисус, 12 учеников, Мария, Марфа, Лазарь и, возможно, Симон, который был исцелен от проказы Христом. Посмотрите, опять же, во втором стихе написано: «И Марфа служила». Марфа служила. Наша Марфушка опять служит. Интересно, что не так давно еще до смерти и воскресения Лазаря Иисус был в Вифании и, как всегда, в гостях у семьи Лазаря. Он часто там бывал. И помните эту историю в Евангелии от Луки 10, главе 38 по 42 стих, описывается о том, как Марфа впряглась и служила, а Мария, как всегда, сидела у ног Христа и слушала учение. И Марфа служила, служила, а потом было видно, как Иисус, Он обличил ее, поскольку главная мотивация, главное движение сердца Марфы было не ко Христу, а к самому служению. Ее особо, наверное, не так интересовал Христос, как должно было быть. Она больше интересовалась и суетилась о многом, поэтому Иисус ее обличил. И здесь, на первый взгляд, опять ничего не поменялось. Опять Марфа у столов, а не у ног Христа. Но это только на первый взгляд. На самом деле, здесь было искреннее служение Марфы. Есть два наблюдения, которые говорят, что в этот раз Марфа служила с правильным состоянием сердца. Иоанн описывает Лазаря как возлежащего на этом обеде. То есть Лазарь был гостем. Можно сделать вывод, что обед был не в доме Лазаря и Марфы и Марии, а в доме Симона прокаженного. Об этом, кстати, написано в Евангелии от Матфея 26 главе 6 стихе и Марка 14 главе 3 стихе. Это параллельные места, описывающие именно это событие. Это значит, что Симон, который раньше был прокаженный, а проказа была ужасная вещь, то есть он должен был вообще быть изолирован от людей. И тут его Иисус исцелил. И Симон как раз захотел воздать благодарность. И как раз и Марфа, Мария с Лазарем присоединились к этой благодарности. Итак, Иисус пришел в Вифанию, но был в доме у Симона прокаженного. Так вот, если Симон прокаженный позвал к себе Христа, то, скорее всего, у него были люди, которые должны были служить у столов, которые должны были заботиться. А Марфа и Мария, и Лазарь были в роли приглашенных, в роли гостей. Поэтому можно сделать вывод, что Марфа взяла на себя инициативу просто, безропотно послужить Христу. Послужить, хотя она могла просто быть в роли приглашенной. И так она служила. Еще есть одно наблюдение. Мы не видим, что Иисус обличил бы Марфу за то, что она служила. И также мы не слышим от Марфы тех сварливых слов, которые она говорила несколько месяцев назад. «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Вот этого мы здесь не видим. Что опять это плюс, это в сторону Марфы. Это значит, что она исполняла свою обязанность служить Богу безропотно. Здесь мы видим другую Марфу. Тихое, безропотное, искреннее служение. Служение, сосредоточенное на личности Христа. Она не смотрела по сторонам. А где же там Мария? А чем Мария там занимается? Кстати, Марии мы опять тут не видим, чтобы она служила. Марфу уже это не интересовало. Для Марфы было важно она и Христос. А как я могу служить Христу? Независимо от того, кто-либо служит рядом или нет. Надо сказать, что такое изменение в поведении Марфы очень поучительно. Она по-другому стала понимать, что значит служить. Послушайте, она по-другому стала понимать, и она стала правильно понимать, что значит служить Христу. Служить Христу – это прежде всего, это нечто, что между вами и Христом. Служить Христу – это что-то, что между вами и Христом. Любое служение мы должны выполнять прежде всего, для Христа. К сожалению, я замечал, что многие с готовностью служат, когда служат вокруг другие. Легко служить Христу в компании, в команде. Легко служить, когда вся церковь служит. Но когда со временем некоторые начинают уходить в сторону, когда со временем энтузиазм падает, тогда некоторые говорят, А где же Мария? Пастор, тебе нужды нет? А почему вот Света, Маша и Анатолий ничего не делают в церкви? А я тут впряглась и пошу. В этот раз Марфу это не интересовало. Она служила Богу, сосредоточившись на личности Христа. Служение, когда не нужно смотреть по сторонам. Вот что значит библейское служение. А где же Мария? Знаете, почему еще не надо смотреть по сторонам? Потому что те, о ком вы думаете, послушайте, это важный элемент. Почему не нужно смотреть по сторонам и отслеживать, и сканировать? А вот служит тот брат, а служит ли эта сестра? Ага, если она служит, я буду служить. Почему не нужно смотреть по сторонам? Потому что вы не знаете, что, может быть, в этот момент та сестра или тот брат приготовили Христу алавастровый сосуд с миром. В то время, когда вы служите у столов, та сестра пошла и служит Богу другим образом. Просто она не трубит перед собой, она не сообщает об этом всем. Видит Бог, и она знает. Точно так же и здесь произошло. Посмотрите, Мария, в третьем стихе мы видим, что Марфа правильно не роптала, потому что в это время Мария же, посмотрите, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Итак, мы переходим с вами от искреннего служения Марфы к смиренной жертве Марии. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира. Я не замечал в магазинах Самары на прилавках мира. Я был в некоторых магазинах с женой, там, где духи продают, но мира не замечал. Но я думаю, что вот мир, о котором здесь идет речь, это что-то, что для нас это духи. И сейчас я вам хочу помочь понять, что же там произошло тогда в доме у Симона Прокаженного, когда Мария принесла мира. Духи – ценная вещь, так ведь? Сестры, вы знаете об этом, да? Я говорю о хороших духах, о французских. Они настолько ценные, что ценится каждая капля. Если женщина пользуется дорогостоящими духами, то достаточно несколько капель, и насыщенный букет запаха будет вдыхать каждый, кто окажется рядом с этой женщиной. И я не видел нормальных людей, которые бы хотели бежать прочь в сторону от женщины, от которой исходит хороший аромат, куда-нибудь в общественный туалет и дышать там. Нет, туда люди не убегут. Наоборот, хочется быть рядом с тем человеком, от которого приятно пахнет. Духи – ценная вещь. Духи – ценная вещь. Мы получаем наслаждение, вдыхая аромат. Нам хочется быть рядом с тем, кто источает благоухание. Кстати, насчет духов и ценной вещи. Мужья особенно это понимают. 8 марта и на день рождения жен, да, мужья? Мы это чувствуем на себе, насколько они ценные. Но не только сейчас ценятся духи. В те времена в Палестине благовония тоже очень ценились. Они ценились из-за недостатка воды, во-первых. Они ценились, потому что воды было мало. Люди должны были экономить воду. Они не могли себе позволить, как мы, 3 раза в день принять душ. Поэтому они должны были чаще пользоваться благовониями. Так бывает в жарких странах, особенно тогда, 2000 лет назад. Еще духи ценились из-за емкости, в которой они хранились. Тогда не было вот таких вот, знаете, стеклянных флакончиков распространенных. Интересно, что в Евангелии от Марка написано, что это драгоценное мира, которое принесла Мария, это драгоценное мира находилось в алавастровом сосуде. Алавастровом сосуде. Технология изготовления алавастрового сосуда была следующей. Полупрозрачный камень, а он, кстати, был ценным. Попробуйте, найдите полупрозрачный камень. Высверливалось в нем отверстие, затем туда помещали драгоценный состав и потом запечатывали этот сосуд. И чтобы открыть алавастровый сосуд, нужно было сломать вот это горлышко и использовать все это мира. То есть Эти духи, которые принесла Мария, они ценились, поскольку не было воды, поскольку их хранение было уже дорогостоящим. И также из-за удаленности мест, где добывали растения для мира. Один исследователь говорит, что состав мира получали из ароматных трав, растущих на высокогорье пастбищ Гималаев между Тибетом и Индией. Между Тибетом и Индией. Так вот, ценность фунта чистого нарда составляла не меньше среднегодового дохода рабочего. И как об этом Иуда Искариот подметил в 5 стихе этой же главы, Мария принесла мира стоимостью 300 динариев. 300 динариев. Чтобы вы поняли стоимость этих духов, ну, среднегодовая заработная плата среднего рабочего. Представьте мужчину, который работает каждый день, ну, с выходными, может быть, в течение года. Ну, давайте мы представим, что средняя заработная плата 10 или 15 тысяч. В год он бы заработал 150 или 100, от 120 до 180 тысяч. 180 тысяч. И я когда это понял, я сказал, ничего себе флакончик. 180 тысяч. Шанель номер 5 отдыхает. Хотя он сейчас, наверное, неизвестен, сейчас какой там, а какие сейчас духи более ценные. Итак, мы посмотрите еще раз третий стих. Мария же, взяв фунт, вот этот флакончик нардового, чистого, драгоценного мира, и пошла на рынок, чтобы выгодно продать, и затем выделить десятину Христу. Нет, мы здесь этого не читаем. Мария не побежала с этим флаконом на рынок, чтобы продать и выделить десятину Христу. Мы читаем. Взяла чистого нардового мира, помазала ноги Иисусу. Что это значит? Что мы здесь видим? Мария берет, послушайте, что-то ценное и дорогостоящее и обесценивает это в присутствии более ценного. Мария берет что-то ценное и дорогостоящее и обесценивает это в присутствии того, кто более ценен. Когда что-то ценное и дорогостоящее растрачивается ради чего-то другого, то это подчеркивает превосходство и большую ценность этого другого над тем, что растрачено. Это логично, так ведь? Если что-то мы тратим и приобретаем что-то более ценное, это значит, это более ценное выше, более ценнее, чем то, что мы растратили. Обратите внимание, Иоанн не говорит, как упоминают другие евангелисты, что Мария вылила это мира на голову, потом на плечи, на тело Христа и потом на ноги. Иоанн дважды говорит, она вылила на ноги. Это важная деталь. Это важная деталь. Почему он так говорит? Почему он подчеркивает, что она вылила на ноги Иисуса? Посмотрите, вылила мира на ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. Иоанн хочет подчеркнуть, что Мария вылила эту драгоценность на самую незначительную часть тела. Такой вывод. То, что ноги – менее почетная часть тела, учит культура Израиля. Вы знаете, что в Палестине ходили в сандалиях, и ноги становились очень быстро грязными. Если бы вы жили в Израиле, и к вам пришел ваш друг, то вам нужно было решить вопрос с помывкой ног, потому что если он пришел на обед – и он должен был возлежать с вами рядом, то это неудобно, когда ноги грязные. И вот помывкой ногами занимались самые ничтожные рабы и незначительные рабы. Прикасаться к ногам, а тем более к грязным ногам, это была работа самых меньших, наименьших рабов. Вот почему, помните на вечере, когда перед распятием Христа ученики не умыли ноги друг другу. Помните, Иисус потом припоясался и стал мыть. Мы об этом еще будем читать. Почему? Почему они не то чтобы даже друг другу не стали мыть ноги, они себе поленились помыть ноги, они были готовы завалиться с грязными ногами за стол. И тогда Иисус смиренно взял, припоясался и стал им мыть ноги. Это самая незначительная часть тела. Прикасаться к ногам, мыть ноги, показывает, что это самое низшее. То, что ноги менее почетная часть тела, подсказывает не только культура Израиля, но и само строение тела. То, что более благовидное и почетное, находится на высоте. Да? Посмотрите на свое тело. Самое почетное и благовидное – это наша голова, а наверху – плечи. А самое ничтожное и незначительное – там внизу, в сандалиях. У некоторых молодых людей в носках, которую неделю они не стирают. Оно там, внизу. Итак, когда мы встречаемся, и это естественно, если мы встречаем родственников, родных и близких, мы же не целуем им ноги. Мы целуем их в губы или в щеки. Почему? Потому что это более высокая, благовидная часть тела. Почему я так вам рассказываю это? Хочу вам подчеркнуть эту разницу. Сейчас вы поймете. Итак, Мария выливает то, что по праву лучше вылить на голову, лицо или плечи, она выливает на потресканные от жары, я думаю, да, это так и было, на потресканные от жары и долгих путешествий ноги Христа. Походите по жаре, по Палестине, вы поймете. Это не была нежная кожа. Были потресканные ноги от жары. Но на этом она не остановилась. Следующее действие еще больше шокирует нас и шокировало всех. Посмотрите, она помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. Для уважаемой иудейской женщины так поступать было просто немыслимо. На самом деле Мария, Марфа и Лазарь относились, скорее всего, к людям высокого положения, поскольку мы видим, что плакальщики приходили, когда умер Лазарь, а это могли позволить себе только состоятельные люди. Итак, высокое положение Марии обязывало ее вести правильно, согласно этикета. Такое действие могло расцениться как распущенность и аморальность, но Мария делает это не со стыдом, опуская свои глаза вниз, не краснея, она делает это открыто для Христа. Она была сосредоточена на том, чтобы излить свою чистую любовь Христу, на том, чтобы выразить благоговение, почтение Христу. Итак, мы видим мира, драгоценнейшая жидкость, волосы, красивейшая часть тела женщины. Драгоценная мира стала обычной водой на ноги Христа. Волосы, красивейшая часть тела женщины, стала обычной тряпкой, которой она решила вытереть ноги Христа. Почему так сделала Мария? Я еще раз повторю. Мария берет что-то ценное и дорогостоящее и обесценивает это в присутствии более ценного. Когда что-то ценное и дорогостоящее растрачивается ради чего-то другого, то это подчеркивает превосходство и большую ценность этого другого над тем, что растрачено. Но давайте себе представим другую картину. Мария знает, кто такой Иисус. Она не раз слышала о Его приближающихся страданиях и смерти. Она видела, как Иисус пришел и воскресил ее брата. Она не раз слышала учение Христа. Она не раз видела, как Иисус проявлял свою любовь их семье. И вот Иисус приходит в Вифанию. И, в принципе, уже все догадываются, что это, скорее всего, последняя встреча. И вот Мария приходит туда, к Иисусу Христу, садится у ног Его и говорит: «Ты знаешь, Иисус, я Тебя так ценю. Ты так драгоценен мне, ты так мне любезен, ты не представляешь, Иисус, как ты мне ценен». Но больше никаких действий. Мария так не делает. Она приходит молча, достает свое сокровище и выливает на ноги Христа. Наши поступки, то, какую жертву мы готовы совершить ради Христа, показывает, насколько мы ценим Его. Можно приходить на служение и молиться: «Я люблю Тебя, Иисус. Мы можем приходить на собрание и говорить Христу: «Ты наше сокровище, ты сокровище нашего сердца». И потом ни одного движения в сторону Царства Божьего. Мы можем говорить, но не жертвовать ничем, ничего не тратить, ничего не отдавать, богатеть не в Бога, а в себя, строить свое царство благополучия и комфорта, а не царство Христа. Тогда мы не похожи на Марию. Мы не похожи на Марию. Но если вы будете поступать как Мария, послушайте, в жизни каждого человека есть момент, когда он должен быть готов положить многое на алтарь. Я не говорю, что мы должны это делать всегда, по любому указанию пастора продавать квартиры. Я не к этому веду. Я говорю вот о чем. В нашем сердце должна быть святая готовность по воле Христа отдать Ему самое ценное. И тогда будет вот то же самое, что произошло в конце 3 стиха. Давайте прочитаем. «И дом наполнился благоуханием от мира». Каким благоуханием тогда наполнилась комната, мы можем только попытаться представить. Аромат, который источали ноги Христа, словно бы подчеркивал. Этот аромат словно бы кричал, свидетельствовал. Он самый главный, Христос здесь самая ценность. Не 12 учеников, не Симон прокаженный, не Лазарь воскрешенный, а Христос, Он самая ценность. Вдохни и поймешь, от кого исходит аромат. Аромат исходит от самой ценной личности во Вселенной, от Христа. Он центр, Он все во всем. Автор Евангелия от Марка передает нам, как Иисус оценил этот поступок. Я вам прочитаю. Марка 14:9. Посмотрите, что Он сказал в ответ на действие Марии. «Истинно говорю вам». Где не будет проповедано Евангелие, это в целом мире сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. Где бы не было проповедано Евангелие, в любом месте земного шара будут говорить о этой женщине. Почему? Поступок Марии стал прожектором для многих людей в каждом уголке земли. Стал прожектором, который направлен на того, с кем не сравнится ничто. Фактически ее действия и движения, ее поступок теперь свидетельствуют. 100 лет прошло, еще 100 лет. Поколение за поколением пришло и ушло. А этот поступок, как яркая звезда, как яркий прожектор, светит на того, кто самый ценный, и свидетельствует о том, как мы должны относиться ко Христу. Мария поставила на карту свое материальное благополучие и свою репутацию, и, я бы так сказал, и этим утерла нос 12 апостолам. Послушайте, женщины, ободритесь. Мария утерла нос 12 апостолам. Я не говорю об этом с тем, что как будто бы она соревновалась с ними. Ну, сейчас я покажу, как я жертвенна. Нет, у нее этого не было в уме. Но на самом деле, когда мы смотрим на этот поступок, мы видим, что эта женщина была на высоте в своей жертвенности и посвященности Христу. Но ученики по определению должны были ценить Христа не меньше, чем Мария. Они должны были точно так же ценить Христа, не меньше. Но они, вы знаете, некоторые ученики даже стали возмущаться ее пустой растратой. И об этом мы узнаем с вами в следующий раз. Ученики, апостолы стали возмущаться, думая, что это пустая трата денег. В этом году, в мае, мы с моей женой были в Москве, и у нас появилась возможность провести один день в Третьяковской галерее. Сначала мы туда пошли с радостью, но выходили мы из Третьяковской галереи вот так, потому что много картин, везде они висят, сотни картин. И уже мы так и не дошли до конца. Но я вспомнил одну картину, я не помню, кто на ней изображен, но на этой картине был изображен один богатый человек, один богатый князь, которому в России принадлежало множество мануфактур, фабрик и заводов. Так вот, этот богач, он был меценатом и жертвовал много денег на благотворительность. По-моему, даже в Москве был открыт специальный дом для бездомных детей, и он спонсировал и поддерживал состояние там, дел. В то же самое время, имея столько плюсов, иногда он вел себя крайне расточительно и немудро. Посреди лета он мог приказать посыпать дороги Москвы солью, чтобы создать впечатление зимы. И потом выезжал на санях и катался по Москве. Это он так потешался. А в то время, я вам хочу сказать, соль стоила дорого. И когда я слушал, когда этот гид рассказывал о этом человеке, я подумал, какая растрата, как немудро тратятся деньги. Взял бы лучше, вместо того, чтобы выкинуть их на дорогу, раздал бы нищим. И это правильно. Если бы мы его осудили, ну, в некотором смысле, это было бы правильно. Но когда речь идет о Христе, в нашем сознании все должно поменяться. Все должно поменяться. Иисус Христос не князь, в том смысле, как тот человек. Он центр вселенной. И сегодня в свете поступка Марии можно ли считать жертвой время, потраченное в честь Христа? Можно ли считать жертвой наши средства, данные для исполнения Его воли? Можно ли считать жертвой нашу жизнь, в конце концов, отданную Христу для Его славы? Вы говорите, что вы жертвуете время, идете на группу, и это для вас очень сложно? Это жертвой для вас пойти на группу? В церкви, где членов 80 человек, на группе в среду 5 человек. О, это большая жертва. Раз в неделю с 6 до 8, 2 часа. Пастор, да я за эти 2 часа столько смогу заработать. Я столько могу потратить на себя. О чем ты говоришь? Можно ли считать жертвой наши средства? Один служитель рассказывал. Сейчас Олега нет, Калмыкова, он ездил в отпуск. И он говорит, один пастор, там у них так вот заведено, что пастор участвует при подсчете денег. У нас этого нету, я не хочу в этом участвовать. Так вот, он говорит, когда открывается вот этот чулок, где деньги собираются, и знаете, что там, какие деньги там некоторые ложат? Превращенные в фантик 10-рублевые такие бумажки. Как будто бы, словно бы мусор где-то нашли. Господи, на тебе, ладно, 10 рублей, отстань от меня. Можно ли считать жертвой то, что в принципе принадлежит Богу? Послушайте, все, что мы имеем, это не наше. Просто Бог нам дал на время попользоваться. И придет время, Он это заберет. Вы пришли ноги в этот мир, ногими и уйдете. А все, что было у Бога, Он у себя и оставит. Так вот, Господь смотрит на наше сердце. Вы думаете, Ему деньги нужны? Ему нужно наше посвященное, жертвенное сердце. Подобно, как у Марии. Пройдет время, и все апостолы отдадут свою жизнь в честь Христа без малейшего сожаления. Даже нашу жизнь нельзя считать слишком многим, когда речь идет о славе Христа. И я хочу вам прочитать из 2 послания к Коринфянам 1 стих, 5 глава, 15 стих. Послушайте. «А Христос за всех умер». Еще раз повторю. «А Христос за всех умер». Для чего? Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Иисус умер, чтобы те, которые верят в жертву Христа, не для себя жили, а для умершего за них. Аминь. Размышляйте, братья и сестры, пускай Бог работает в вашем сердце. Давайте встанем, помолимся. Господь, я поклоняюсь Тебе и славлю Тебя. Благодарю Тебя за церковь нашу. Благодарю Тебя за заботу о нашей церкви. Чудесная забота посредством Слова, поскольку Слово Твое есть фундамент, основание, направление. Посредством Слова Ты проверяешь наши сердца, Ты плавишь наши сердца, исправляешь нас, поскольку Ты желаешь ввести нас в небеса. Я прошу за каждого святого в этом зале. Я знаю, что в этом зале есть святые, искупленные Твоей кровью. Я прошу, чтобы Ты держал крепко каждого верующего в своей руке. Держал и берег, и вел в небеса. Но, Господь, помоги нам должным образом жить во славу Твою. Дай нам не богатеть в себя, а в Тебя богатеть. Дай нам расширять свое сердце для жертвенного, посвященного служению Тебе, поскольку мы даже не знаем, сколько Ты отмерил нам. Может быть, кому-то день, кому-то неделя, кто-то проживет 20 лет. Но пусть эти годы, они будут приятным благоуханием для Твоей славы. Помоги нам, Господь, исправлять наши приоритеты, проверять нашу жизнь и жить по-настоящему, настоящую христианскую посвященную жизнь. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!